Выпуск проекта «Час с ведущим урологом» на тему. Рекомендации Европейской ассоциации урологов и Американской ассоциации урологов по лечению стриктур уретры. В гостях Котов Сергей Владиславович.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем наш час с ведущим урологом и продолжаем тему реконструктивной урологии. Сегодня мы пригласили опять в гости нашего друга и коллегу Котова Сергея Владиславовича. Представлять уже, наверное, не буду. Прекрасно все его знают. Это, наверное, один из самых лучших специалистов по реконструктивной урологии в России, несмотря на свой молодой возраст. Вот. Спасибо большое, Сергей Владиславович, что вы пришли к нам в студию. И сегодня наша лекция Сергея Владиславовича будет посвящена мировым рекомендациям по лечению стриктур уретры. Мы с удовольствием вас послушаем.
Спасибо большое, Виктория. Спасибо, коллеги, те, кто нас смотрит, что в пятницу вечером приняли решение все-таки немножко посвятить этой сложной, опять же, интересной проблеме стриктур уретры мужчин. Действительно, ну, сегодня во всей, наверное, медицине, в том числе в урологии, принято подход доказательной медицины. И тема реконструктивной хирургии мочеиспускательного канала тому не исключение. В 2010 году Международное общество урологов выпустило так называемую консультацию по структуре мочеиспускательного канала у мужчин, которые осматривали определенные проблемы, определенные вопросы диагностики, терминологии, лечения и так далее. Но последние обновления и самые последние, скажем так, публикации были сделаны Американской ассоциацией урологов, которая в прошлом году наравне с другими гайдлайнами, как по раку предстательной железы там, и доброкачественной гиперплазии, выпустила рекомендации по диагностике и лечению стриктур мочеиспускательного канала у мужчин. В отличие от Американской ассоциации урологов, Европейское общество пока не удосужило эту проблему персональными гайдлайнами. Поэтому сегодня, на самом деле, несмотря на то, что заявлен у нас обзор рекомендаций Европейской и Американской ассоциации урологов, мы сегодня поговорим именно о рекомендациях Американской ассоциации урологов как самых последних рекомендациях по лечению структур мочеиспускательного канала. Целью этих рекомендаций было обеспечение клинической базы для диагностики и лечения структур уретры. И коллектив, очень авторитетный, большой коллектив, который сделал этот серьезный обзор и серьезную работу, просмотрел публикации за 15 лет, с 90 года по 2015, куда вошло, согласно критериям отбора, 250 статей. Я напомню о том, что клинические рекомендации основаны на принципах доказательной медицины. Да? И есть разные уровни доказательности, и, соответственно, основываясь на это, рекомендация может быть, имеет разную силу. От крайне, скажем так, твердой рекомендации, то, что необходимо выполнять, до мнения эксперта, что на сегодняшний день является самым низким уровнем. Когда я первый раз скачал и распечатал эти рекомендации, мне казалось, что вот сейчас, наконец-то, моя проблема в выборе того или иного метода решена. Потому что, ну, скажу честно, до сих пор, имея пациента с плохим мочеиспусканием, с его уретрограммой, сидишь и думаешь, какой вариант ему предложить. Но, к сожалению, чтобы мы с вами понимали, эти рекомендации не решат проблему выбора тактики или не дадут нам тот алгоритм, который мы можем постоянно использовать в своей практике. Принцип гайдлайнов основан на том, что нам дадут ту информацию, которая имеет определенную строгую доказательную базу. То, что сегодня в принципе глобально не обсуждается. Но многие вопросы, к сожалению, так и останутся непокрытыми. Но мы о них с вами поговорим в следующих наших встречах, о чем мы договорились с Викторией. В чем проблема этих рекомендаций? 32 пункта, которые вошли. К сожалению, ни один из этих пунктов не имеет доказательной базы категории А, то есть высшей доказательной базы. К сожалению, те публикации, которые были сделаны, которые были проанализированы, имеют определенные слабые стороны. Только один пункт из 32 имеет показатель строгой рекомендации, то есть к выполнению. 8 пунктов – это средние рекомендации, 7 пунктов – это относительные рекомендации, и 17 пунктов из 32, то есть половина рекомендаций, основана исключительно на клинической практике или опыте эксперта. Поэтому, к сожалению, опять же, эти рекомендации не заменят ни монографию, не заменит ни собственного опыта, но некоторые вопросы все-таки позволят немножко устаканить. Первое, о чем говорится в них, это диагностики и первичного обследования. Да, если мы возьмем общую популяцию мужчин с плохим мочеиспусканием, частота мужчин, страдающих структурой уретры, будет не такая высокая. Но все-таки об этом заболевании надо помнить, если пациент жалуется на слабый напор струи мочи при мочеиспускании, чувство неполного порожнения мочевого пузыря, дизурию, рецидивирующую инфекцию нижних мочевых путей или увеличение объема остаточной мочи. Но особенно вы должны быть внимательны пациентам, которые перенесли какие-либо оперативные вмешательства на органов мочеполовой системы. Мы подразумеваем здесь любые трансуретральные эндоскопические вмешательства. Тур предстательной железы, лазерная абляция или лазерная нуклеация аденома предстательной железы, уретроцистоскопии, бужирование, лечебные, диагностические и так далее, так далее. Именно в этой категории пациентов нужно не забывать о возможном таком гетерогенном повреждении мочекательного канала, как структура уретры. Надо сказать, что в нашей практике именно гетерогенные структуры после эндоскопических вмешательств у мужчин занимают более 50%. Не Лихин склероз, не травма, а именно гетерогенные повреждения уретры. Но пойдем дальше по гайдлайнам. Что же нужно делать, что же нам обязательно, согласно рекомендациям, нужно сделать, если мы подразумеваем у пациента структуру уретру? Собрать анамнез. Некоторые пункты я буду дополнять своими комментариями, если вы позволите. В анамнезе вам нужно уточнить, было, не было ли какая-либо травма промежности у мужчин. Падение на велосипед, падение на какой-то предмет, если он куда-то перелезал, наличие каких-то венерических заболеваний. Очень важно собрать анамнез в отношении хирургических вмешательств, как мы сказали, просто трансуретральных каких-либо вмешательств, либо, к примеру, какой-то непонятный, по мнению пациента, фимоз, который делают, выполняют операцию, а потом снова он образуется и так далее, и так далее. Гипосподия в анамнезе при рождении, операции, какие операции, помнит ли, не помнит пациент, методы и ткани, которые используются при этих операциях. Вы, конечно, должны провести физикальное обследование пациента. Нужно взять на него и посмотреть. Посмотреть, оценить местные ткани, их степень кровоснабжения, их степень измененности и так далее, и так далее. Нам, конечно, нужно оценить анализ мочи, наличие лейкоцитов, бактерий и так далее. И выполнить как минимум два самых простых метода, неинвазивных, урофлюометрию и оценить объем остаточной мочи. Я специально поставил эту картинку для того, чтобы еще раз заострить внимание, когда же нам нужно подумать о структуре уретры. В норме обычный мужчина, его кривая урофлюометрия имеет типичный вид. Быстрый подъем, высокий максимум, медленный спуск. Мы хорошо знаем, каждый день консультируем пациентов с доброкачественной гиперплазией. И обычно это классическая картинка, похожий пик, но он только ниже. При склерозе шейки мочевого пузыря эти пациенты имеют ровную холмообразную кривую с пиком где-то в центре мочеиспускания. А вот увидев такую картинку, небольшое повышение и длительная плата с последующим снижением, именно та картинка урофлюометрии, которая должна вас натолкнуть на мысль, что пациент, возможно, страдает нарушенным мочеиспусканием. Не надо этого пациента лечить альфа-блокаторами. Не надо этого пациента лечить антибиотиками от хронического простатита. Не надо этого пациента пытаться, скажем так, заниматься какими-то нехарактерными для этой болезни вещами. А нужно этому пациенту по рекомендациям сделать несколько обследований, уже инвазивных. Это уретроцистоскопия. Это основной метод диагностики, ретроградная уретрография. Микционная цистуретрография, особенно если вам что-то непонятно ретроградное. И в принципе гайдлайны говорят, что есть место и ультразвуковой уретрографии. Но лично от себя скажу, что этот метод не является исключающим другие методы. Он интересен дополнением, так же как, к примеру, МРТ. И, возможно, имеет какой-то больше научный характер. Хотел вам напомнить анатомию, рентгеноанатомию мочеиспускательного канала. Две картинки, классическая ретроградная уретрография, и сверху вы видите схему. При правильном выполнении пациент должен находиться, ноги согнуты в положении 4, пациент на 45 градусов повернут на бок, половой член должен быть натянут параллельно бедру, чтобы мочеиспускательный канал не накладывался. Мы видим нормальный пенильный отдел, пеноскротальный угол, немного с большим диаметром бульбозный отдел, физиологическое сужение в области мембранозного отдела уретры, семенной бугорок, простатический отдел, шейка, мочевой пузырь. Скажу сразу, что если вы выполняете исследование с полным мочевым пузырем, очень часто вы можете увидеть так называемый симптом фонтанчика. Но это не значит, что у пациента есть склероз шейки мочевого пузыря. Микционная цистоуретрография имеет немножко другую картину. Обычно это полный мочевой пузырь, расширенный открытый простатический отдел, расширенный сфинктер мочевой, бульбозный отдел, пеноскротальный угол и также пенильный отдел. Вот эти две классические картины, которые вам нужно запомнить, если вы собираетесь заниматься хирургией мочеиспускательного канала. Что же рекомендации говорят нам сегодня по лечению? Лечение в них рассмотрено в зависимости от отдела и протяженности мочеиспускательного канала. Но еще раз хочу сказать, вот эти рекомендации – это не алгоритм по выбору метода лечения. Это рекомендации, которые обобщают информацию по определенным клиническим ситуациям и говорят современные результаты и на каждый метод лечения. Пациентов с первичным структурой протяженностью менее 2 см, локализующих в бульбозном отделе уретры, возможно выполнение двух основных методик лечения. Эндоскопических или малоинвазивных – это бужирование либо внутренняя оптическая уретротомия. Очень важный момент, что оба метода имеют одинаковый результат эффективности. И согласно гайдлайнам, их эффективность по разным данным от 35 до 70%. При этом в рекомендациях написано, что результаты внутренней оптической уретротомии, рассечения холодным ножом или лазером здесь не принципиально. Значимо лучше и стремятся как раз туда, в сторону 50%, если структура уретры меньше 1 см. Не двух, как это классически принято говорить, а все-таки структура меньше 1 см. Альтернативой это является уретропластика. Классическая операция Хальцова, операция анастоматическая пластика конец-конец, или как принято говорить за границей, иссечение первичный анастомоз. И здесь эффективность колеблется от 80 до 95%. Конечно, мы знаем, да, о серьезных публикациях 98%, 99%, но эти рекомендации обобщают весь материал опубликованный. В экспертных центрах, в правильных руках, в правильной технике выполнения, по правильным показаниям, эта эффективность стремится к 98%. Что интересного говорят нам рекомендации и какую помощь они нам еще дают? Очень частый вопрос, как долго дренировать мочевой пузырь уретральным катетером после внутренней оптической уретротомии. Нет целесообразности, не нужно держать катетер более 72 часов. Что говорят нам рекомендации? Катетер не выполняет каркасную функцию. Он не стабилизирует рубцовый процесс. И структура уретры не будет стабилизироваться на катетере. Поэтому длительное его пребывание лишь приводит к бактериальной инфицированности, образованию биопленок, возможно, даже в будущем ухудшит структуру мочеиспускательного канала. Либо катетер толстого диаметра, к примеру, может вызвать ишемию стенки. От суток до трое – это тот период, который рекомендуется гайдлайнами для дренирования мочевого пузыря уретральным катетером после внутренней оптической уретротомии. Пациентам, не являющимся кандидатами для уретропластики или аутокатетеризации, может быть рекомендовано, может быть рекомендовано после внутренней оптической уретротомии. Мы знаем и видели на прошлом слайде, что внутренняя уретротомия имеет эффективность от 35 до 70%. К сожалению, как минимум половина пациентов будет иметь рецидив. И опять же, в этих же рекомендациях сказано, что не нужно выполнять повторное бужирование или повторную уретротомию, а нужно выполнить уретропластику. И если пациент не кандидат, он имеет тяжелую сопутствующую патологию, он по каким-то причинам категорически отказывается от уретропластики, альтернативой этому может быть именно перевод его на аутокатетеризацию. Но оптимальным вариантом является выполнение уретропластики. И что для меня было удивление, и отмечено именно в рекомендациях, что если вы, не вы или любой другой уролог, не выполняет уретропластику, не умеет технику этой операции, не знает, не нужно повторять эндоскопическое вмешательство. В рекомендациях написано, отправьте этого пациента к более опытному специалисту. Что, казалось бы, просто очень, но то, что никто не может зачастую сделать или сказать. Переходим дальше. Реконструкция переднего уретры. Что говорят нам гайдлайны? Передний уретр подразумевается весь отдел от наружного отверстия мочекательного канала до мембранозного отдела. Миотостеноз. Первичное лечение миотостеноза или стриктуры лодевидной ямки нужно начинать с бужирования или миототомии. На картинке представлена классическая схема выполнения миототомии, рассечение по дорзальной поверхности мочекательного канала, миатуса, лодевидной ямки с фиксацией слизистой к окружающим тканям. Это хорошая операция, особенно для тех пациентов, которые не обеспокоены прям косметическим видом своего полового члена, скажем так, совсем не относятся к этому совсем педантно. Это те пациенты, которые не очень переживают, что у них сториа может разбрызгиваться. И это те пациенты, которые не хотят делать какую-то сложную реконструкцию лодевидной ямки или миатуса, а хотят обойтись простой операцией. К сожалению, с рецидивом миотостеноза или с тяжелым поражением лодевидной ямки приходится иногда делать уретропластику. И об этом говорят нам гайдлайны. Я немножко от себя покажу некоторые варианты, которые можно применять в этой ситуации. Это операция с использованием кожного лоскута, операция Джордана, когда по дорзальной поверхности выделяется прямоугольный лоскут, ротируется, и при помощи него делается уретропластика. Либо альтернатива это может быть тотальная пластика лодевидной ямки при помощи слизистой ротовой полости. Мы видим картинку, рассеченный мочекательный канал, иссеченно-рубцовый процесс, выложен графт, из букальный графт, и, соответственно, восстановлена целостность мочекательного канала. Передний уретр. Пенильный отдел. Пенильный отдел – отдел, который имеет свою особенность. Да, еще раз напомню, тонкое спонгиозное тело по вентральной поверхности, как мы видим на картинке, и тоже тонкое спонгиозное тело по дорзальной поверхности. Именно это является причиной того, что в пенильном отделе внутренняя оптическая уретротомия имеет высокую частоту рецидивов. И здесь вы уже никогда не добьетесь положительного результата 50%, 70%, даже при очень коротких стриктурах. И это отражено рекомендацией, строго рекомендацией в гайдлайнах. Пациенту со стриктурой пенильного отдела рекомендуется только уретропластика, так как эндоскопические методы лечения имеют высокий риск рецидива. Пожалуйста, не делайте уретротомию в пенильном отделе. Не занимайтесь постоянным бужированием в пенильном отделе. Результатом этого может быть так, что так как спонгиозное тело очень тонкое, спонгиофиброз развивается очень быстро. Он распространяется практически на весь пенильный отдел. И выполнять реконструкцию пенильного отдела становится намного сложнее. Оперировать пенильный отдел по сравнению с бульбозным намного сложнее. И результаты в этом отделе всегда хуже по сравнению с бульбозным отделом. Поэтому еще раз, никаких воутов в пенильном отделе. Что можно предложить пациенту со стриктурой пенильного отдела в виде уретропластики? Это классическая операция Аранди. Да, мы видим фотографию, мочекательный канал рассечен, пораженный отдел, мы получаем лоскут из кожи полового члена, обычно он лишен волос в этой области, он имеет собственное кровоснабжение за счет мясистой оболочки, ротация лоскута. Это достаточно хирургически деликатная, но все-таки, я считаю, не самая сложная операция, хотя есть в ней свои есть нюансы, чтобы сделать так, чтобы не было свищей. Это хорошая операция, которую может каждый из вас освоить и помогать пациенту со стриктурой пенильного отдела. Альтернативы этого могут быть использование букального графта. К примеру, операция ОСОПа, когда мы рассекаем мочекательный канал, открываем его по дорзальной поверхности. Бог ты мой, это мой телефон. Да? Кого можно достать? Извините. Рассекаем мочекательный канал. Простите, ради бога, мне казалось, я все выключил. Мне казалось, я все выключил. Рассекаем мочекательный канал дополнительной подорзальной поверхности, укладываем туда буккальный графт и восстанавливаем целостность мочекательного канала за один этап. Особенно эта операция хороша, как мне кажется, при поражении пенильного отдела уретры и ладьевидной ямки, как указано на этой картинке. В сложных ситуациях, когда у нас нет совсем кровоснабжения, когда пациент перенес множество бужирований, и спонгиозное тело уже полностью склерозировалось, либо имеем какие-то последствия операции по поводу гипсоподии в детстве, никто не отменял, и наоборот, мы очень часто применяем многоэтапную пластику, когда приходится полностью измененные ткани удалять, укладывать буккальный граф в широкой буккальный граф в виде уретральной площадки, через несколько месяцев после приживления выполнять тубуляризацию. Иногда пациентам удается сделать хороший миатус, но иногда пациентам не удается сделать миатус, у них имеется небольшая венечная гипсоподия, о чем пациента тоже надо предупреждать. Реконструкция передней уретры. Пациенты с протяженными стриктурами бульбозного отдела уретры первичным вариантом лечения должна быть уретропластика. Мы помним, что при коротких стриктурах менее 2 см возможно и внутренняя уретротомия, и пластика конец-конец. Но при стриктурах более 2 см внутренняя оптическая уретротомия имеет положительные результаты, мне кажется, по самым оптимистичным публикациям, не более 20%. А в реальной практике, если мы посмотрим, к сожалению, этот процент, близится к нулю. В отличие от этого, применение аугментационных методик, увеличительных методик, расширяющих методик с использованием буккального графта слизистой ротовой полости, эффективность приближается к 80-85%. Особенно здесь есть несколько вариантов, которые мы можем применять, в зависимости от того, куда мы укладываем буккальный графт. Связано это с особенностью анатомии бульбозного отдела. Мы помним, что по вентральной поверхности спонгиозное тело такое же тонкое, как и в пенильном отделе, но зато по вентральной поверхности спонгиозное тело хорошо кровоснабжаемо, оно толстое, оно, если можно так сказать, сочное, если это не посттравматическая структура. И здесь можно буквально графт укладывать как по вентральной поверхности, как по дорзальной поверхности. Но об этом мы поговорим, наверное, на следующей лекции, когда уже будем конкретно обсуждать каждую методику. Сегодня все-таки мы посвящены, наша тема, современным рекомендациям. Пациентам с мультисегментарной структурой, пануретральной структурой, как принято говорить, обычно это протяженные структуры 6, 8, 10 см, 14, 15 см. Конечно, никаких эндоскопических методиках речи не может быть. Да, эти пациенты должны быть оперированы одноэтапно, либо многоэтапно. Это сложные техники с использованием трансплантатов ротовой полости, тоже слизистой ротовой полости, щеки, есть необходимость языка, губы. С использованием так называемого пенильного кожно-фасциального лоскута, или как принято в нашей стране говорить, операции Маканича, при использовании препуциального лоскута на собственном кровоснабжении из мясистой оболочки, или какой-либо комбинации методик, так называемой сэндвичной пластики. Несколько иллюстраций. Одна из моих любимых операций, операция односторонняя или дорзолатеральная аугментация, операция Кулькарни. При протяженных пануретральных структурах, когда половой член вывихивается, инвагинируется в рану промежности, мы не делаем никаких разрезов на пенильной части. С одной стороны выделяется мочекательный канал, укладывается графт, и за один этап делается операция. Кожно-фасциальный лоскут, как я говорил, операция Маканича, операция, которая позволяет аугментировать структуру протяженностью до 15, 16, 17 сантиметров. Правильный забор препуциального лоскута с хорошим кровоснабжением, перемещение части его в промежность позволяет вылечить пануретральную структуру. Либо, как мы говорили ранее, это какие-либо варианты многоэтапной пластики. Но не стоит забывать, что пациентам, которые перенесли множество операций, пациентам соматически отягощенные, которые не хотят длительную реконструкцию, пациенты, которые не имеют какого-то пластического материала, который был использован ранее, пациентам с не очень продолжительной ожидаемостью продолжительности жизни, может быть применен достаточно простой, скажем так, здесь простой, коварное слово, но все-таки более легкий вариант оперативного лечения – это промежностная уретростома или переноостома. Это операция, которая пациентам, перенесшим многократные операции, позволяет достичь достойного качества жизни. Да, у них нет мочеспускания в положении стоя, но эта операция позволит им забыть о постоянных госпитализациях, бужированиях, уретрограммах, уретроскопиях и так далее. Это операция, которая позволит, к примеру, пациентам, страдающим симультанной доброкачественной гиплазией предстательной железы, выполнить в том или ином виде какое-то эндоскопическое лечение ДГПЖ. Надо помнить, что операция имеет свою методику. Да, необходимо использовать так называемый трапециевидный лоскут, который мы должны тянуть к мочеиспускательному каналу, а не мочеиспускательный канал тянуть к коже. Потому что по статистике около 30% пациентов могут иметь рецидив, скажем так, стеноз переносома. Причины тому разные. Прогрессия болезни, структуры, прогрессия лихенсклероза, либо неправильное выполнение техники. Неправильное выполнение техники заключается не в том, что нам нужно сопоставить слизистую с кожей, это нужно. Но самое важное, у нас не должно быть натяжения между кожным лоскутом и слизистым мочеиспускательного канала, между самим мочеиспускательным каналом. И это позволит, да, не иметь ишемии, злонии, анастомоза и снизит риски стеноза переносома. Не стоит забывать, и это в рекомендациях, в гайдлайнах отмечено, что это хороший вариант для пациентов с протяженными сложными структурами. О чем еще нам говорят рекомендации? Общие вещи, которые доказаны для реконструкции передней уретры. Слизистой ротовой полости, как мы видим, маленький видеофрагмент в правом верхнем углу, должна быть первым вариантом при необходимости использования трансплантата, то есть свободного какого-либо графта. Альтернативами могут быть это заушная область, это кожа расщепленная, или, к примеру, слизистая, описанная использование слизистой мочевого пузыря или слизистой толстой кишки. Хотя в практике, честно говоря, я ни разу не слышал, что кто-то из коллег использовал слизистую мочевого пузыря или слизистую толстой кишки. А вот кожу заушную действительно используют. Еще раз, в том моменте, когда у вас необходимо пройти аугментацию, буккальный графт или лингвальный графт, или граст с нижней губы, должен быть первым вариантом при необходимости использования трансплантата. Что еще говорят нам рекомендации? Не использовать аллографт, ксенографт, современные синтетические материалы, если вы не работаете в рамках клинического экспериментального исследования. Пожалуйста, не надо пациентов ставить, как бы делать недоказанные операции, если это только не какой-то специальный протокол. Не надо сворачивать свободный графт в трубочку. Тубуляризация графта во время одноэтапной пластики не должна быть использована. Обусловлено это тем, что невозможно ему адекватно получить будет везде быстро неоангиогенез, и это высокие риски, что графт может сморщиться, пройти у контрактура, и зона вашей операции будет снова срецидивировать структуру мочеиспускательного канала, структуру уретры. И кожа с волосяным покровом не должна быть использоваться для засместительной уретропластики. Вот маленький, скажем так, маленькая фотография, демонстрирующая результат применения кожи с волосяным покровом для уретропластики. Удаленный участок неоуретры, в просвете которого комок волос с образовавшимися камнями на этих волосах. Поэтому мы помним, если хотите использовать кожу, это либо препуциальный лоскут, либо операция Ранди, использование кожи полового члена там, где нет волос. Двигаемся дальше. Мы потихонечку, да, от дистальной части мочеиспускательного канала перебираемся к проксимальной части, к мочевому пузырю. Повреждение уретры при переломе костей таза. Это, конечно, тема для отдельной лекции, мы обязательно эту тему с вами обсудим и осветим. Но что нам говорят рекомендации? Первое. Если вы планируете уретропластику отсроченную, то есть мы не говорим об острой травме, пациент получил травму, через 3 месяца он пришел к вам с плохим мочеиспусканием, либо с системическим дренажом. Вам крайне необходимо выполнить ретроградную смикционную ретрографию, либо ретроградную уретрографию с антеградной цистоскопией. Почему, зачем это нужно, мы на следующих картинках посмотрим. Пока по рекомендациях. Если вы имеете обструкцию, то есть сужение, либо полную облитерацию, то есть отсутствие просвета, неважно какого размера, короткую, протяженную или длинную, предпочтительнее делать уретропластику по сравнению с эндоскопической коррекцией. Да простят меня наши эндоскопические апологеты и хирурги, но надо понимать патогенез дистракционного дефекта. В момент травмы происходит разрыв мочеиспускательного канала на уровне мембранозного отдела. Там нет спонгиозного тела. Это место, где происходит разрыв, просто по сути своей рубцуется. Там образуется фиброзный блок. И в отличие от уретротомии в бульбозном отделе, даже здесь, если вы рассечете этот рубцовый блок, он по-прежнему будет стремиться снова сжаться, потому что заживает это место вторичным натяжением. Эндоскопическая коррекция имеет крайне низкие результаты по сравнению с уретропластикой у пациента с повреждением уретры после перелома костей таза. Это место, это характер травмы, поэтому имеет отдельную терминологию. Это не структура уретры. Структура уретры, я напомню, это поражение мочеиспускательного канала, где есть спонгиозное тело. Это перелом костей таза, повреждение уретры при переломе костей таза. И окончательная реконструкция мочеиспускательного канала после перелома костей таза должна быть только тогда, когда мы понимаем, что стабилизация травмы произошла, мы можем пациента безопасно положить в лейтомическую позицию. Особенно часто повреждение мочеиспускательного канала происходит у пациентов с тяжелой травмой таза, когда есть нестабильность тазового кольца. И одним из важных моментов первичной помощи является стабилизация тазового кольца. После того, как тазовое кольцо будет стабилизировано, кости таза заживут, а это обычно не раньше 3-4, а иногда 6 месяцев, только тогда вы можете оперировать этого пациента. Но вернемся к диагностике. Я сказал вам, что нужно сделать ретроградную смикционную уретрографию или ретроградную сантиградную уретроскопию. Вот вам иллюстрация. Ретроградную уретрографию. Пациент не смог сделать микционную, не смог наполнить, здесь не получилось встречный, нам кажется, что дефект очень большой. И вот если мы посмотрим еще раз видео, мы видим, да, что заведенный гибкий цистоскоп, заведенный через надлобковый свищ в простатический отдел, демонстрирует, что простатический отдел этого пациента полностью сохранен. Он полностью сохранен, мембранозный отдел сохранен. Вот он, семенной бугорок. Это молодой человек, у него нет здесь обструктивных долей предстательной железы. Простатический отдел не длинный, шейка мочевого пузыря сохранена. И у этого пациента минимальные риски недержания мочи после пластики, бульбопростатический анастомоз. И нам не нужно бояться, здесь не такой большой протяженный дефект. Зачем делать микционную? Еще другой пример. Рецидивный пациент после пластики бульбопростатического анастомоза. Мы видим при ретроградной уретрографии, да, вроде бы какая-то структура, которая привела к тому, что здесь, ну, возник рецидив. При микционной снимке мы видим, что был дефект изначальной операции. Мы видим, что анастомоз получился не прямо-прямо, а как будто анастомоз конец сбоку, если можно так сказать. А обычно это бывает тогда, когда во время операции вслепую вводится буш, на буш пытаются пройти облитерацию и делают анастомоз. Поэтому, пожалуйста, такого выполнять не надо. Дальше, потихонечку идем к концу рекомендаций. Контрактура шейки мочевого пузыря после эндоскопического лечения ДГПЖ, либо стеноз уретровизикального анастомоза после радикальной простатэктомии. Это, в принципе, область малоинвазивных эндоскопических вмешательств. Если пациент имеет склероз шейки после эндоскопического лечения аденомы простаты, можно использовать инцизию шейки, либо трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря. Я, конечно, сторонник больше за инцизии, потому что, мне кажется, трансуретральная резекция приводит опять к очередному термической травме шейки мочевого пузыря. При структуре уретровизикального анастомоза после радикальной простатэктомии, согласно гайдлайнам, с эффективностью 50-80% мы можем использовать бужирование, аутокатаризацию, инцизию стеноза, либо трансуретральная резекция анастомоза. У пациентов в стойком рецидиве стеноза шейки мочевого пузыря обычно это более 2-3 попыток эндоскопических, когда стеноз возвращается, возможно использование открытой реконструкции. И эффективность, согласно рекомендациям этой открытой реконструкции, от 66 до 80%. Надо помнить, что подавляющее большинство пациентов, что не указано в гайдлайнах, но будут иметь здесь недержание мочи после такой операции. Специальные случаи, на которые гайдлайны обращают внимание. Лихенсклероз. Вы можете сделать биопсию, чтобы подтвердить, что это лихенсклероз. Но это не обязательно. Но обязательно делать биопсию, когда у вас есть на этом фоне подозрение на наличие рака полового члена. Это четко записано в гайдлайнах, и мне кажется, здесь это каких-то обсуждений не подлежит. При наличии лихенсклероза мы не можем использовать кожу гениталии для реконструкции, потому что это кожное заболевание, это кожное аутоиммунное заболевание, которое может прогрессировать, да, и тот кожный лоск, который вы используете, может быть поражен лихеном, и будет, что будет причиной рецидива, соответственно, стриктуры. Это может быть причиной, к примеру, рецидива или просто стеноза переносостома. Пациентам с нейрогенными нарушениями мочеиспускания, которым необходима аутуризация, которая может вследствие аутокатаризации или каких-то других причин возникла структура уретры, оптимальным вариантом является выполнение уретропластики, и она должна быть предложена. Это то, что написано в гайдлайнах. Наблюдение. Важный момент. И это тоже, на это тоже заострено внимание. Пациенты после бужирования, внутренней оптической уретротомии или уретропластики должны регулярно наблюдаться для выявления возможного клинического рецидива. Те, кто занимается сложной хирургией, знают, что очень радостно, когда пациент хорошо помочился после удаления катетера сразу после операции. Но еще более радостно, когда он также хорошо мочится через год после операции. А еще больше радостно, когда он мочится так хорошо через 5 или 10 лет после операции. На этом сегодня все. Спасибо большое за ваше внимание. Жду вопросов. С удовольствием, у нас есть время, на них отвечу.
Огромное спасибо, Сергей Владиславович. Вопросы есть. Я думаю, что сейчас мы будем, пока будем разговаривать, может быть, еще придут. Пока.
Отлично.
В общем-то, два. Пока два вопроса. Вопрос задает Рустем Казихинуров.
Он
регулярно сказать, смотрит ваши передачи.
Он, знаете, сказать, постоянный человек, который задает мне постоянно вопросы.
Да. Ну, вопрос-то по делу.
Я рад этому.
Вопросы по делу очень такие достаточно правильные вопросы. Как правильно называть нозологическую единицу, возникающую после бульбопростатического анастомоза дистракционного дефекта при рецидиве? Есть ли различия в терминологии и в соответствии МКБ-10? И как их в данном случае преодолевать? Руководствоваться рекомендациями или МКБ?
Ну, дорогой Рустем, ваши вопросы, как всегда, очень сложные и коварные. Я, конечно, с большим удовольствием люблю от вас слышать и постараюсь, конечно, на них ответить. Но мы с вами живем в мире, где, к сожалению, многое зависит от бумажек. И от того, как правильно называть, по мне, честно говоря, мне, думаю, зависит от того, где мы с вами находимся. Конечно, если мы находимся с вами в профессиональной среде и обсуждаем эту проблему, мы должны говорить правильно. Да? Перелом, повреждение уретры или дистракционный дефект после перелома костей таза. Это поясняет то, что вы, я и другие наши коллеги, мы понимаем патогенез этой проблемы, да, о том, что я говорил, что это фиброзный блок, что это не структура уретры, что эндоскопическое лечение здесь не помогает. Но когда мы с вами занимаемся вопросами оформления истории болезни, оформления ВМП, получения денег в больнице за лечение наших пациентов, мы играем уже не по своим правилам. И здесь мы, конечно, должны руководствоваться просто МКБ-10, где есть такой термин, как структура уретры, Н35, если я не ошибаюсь, так и кодируется. Поэтому пишем одно, в голове подразумеваем другое. Но самое главное, чтобы в голове это было правильно.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Какой метод предпочтительнее для лечения посттравматической структуры мембранозного отдела уретры? Тотальная облитерация на протяжении 3 мм. И есть ли способы прогнозировать или снизить риск развития недержания мочи?
Это хороший очень вопрос. Вот как раз мы немножко его коснулись, и рекомендации об этом говорят, я еще раз их продемонстрирую. При обструкции или облитерации уретры после перелома костей таза предпочтительно делать отсроченную, выполнять уретропластику вместо отсроченной эндоскопической коррекции. Еще раз, конечно, это обусловлено именно этиологией, патогенезом этой проблемы. Место, где происходит повреждение мочеиспускательного канала, степень его повреждения, все это приводит к тому, что это место формируется, еще раз говорю, такой термин, как фиброзный блок. И эндоскопическое лечение, к сожалению, имеет низкие рецидивы. Да, есть методики. Методики, к примеру, реканализации простатического отдела или мембранозного отдела на свет, на буш, с последующим радикальным туром, к примеру, да, с последующим длительной катетеризацией мочевого пузыря там, месяц-два. К сожалению, эти методики все-таки в отдаленном периоде демонстрируют не очень хорошие результаты, потому что они немножко противоречат основной как бы идее, основному патогенезе этой травмы. Оптимальным является эта реконструкция в виде бульбопростатического анастомоза. А уже насколько серьезная будет реконструкция, будет понятно в отношении травмы. И здесь могут быть различные приемы для снижения тяжения, рассечения ножек кавернозных тол, рерутинг, там, пубоктомия и так далее, так далее. Очень правильный вопрос в отношении держания мочи. В целом, эти пациенты, если они не имели симультанной травмы шейки мочевого пузыря или разрыва простатического отдела уретры, эти пациенты после пластики имеют хорошую функцию удержания мочи. Удержание мочи происходит за счет шейки мочевого пузыря, за счет простатического отдела уретры, за счет предстательной железы. И на самом деле, когда мы полностью секаем рубцовый блок в области мембранозного отдела уретры, да, наш сфинктер пациента начинает работать лучше. Еще Русаков в своей монографии писал, да, что имеющаяся структура в этой области, там структура называл, имеющая рубцовое поражение в области мембранозного отдела, в области сфинктера, не даст нормально работать сфинктеру. Поэтому здесь нужно радикально иссекать рубец. И если пациент не оперирован на предстательной железе, то риски недержания мочи у него крайне низкие.
Спасибо большое, Сергей Владиславович. Замечательные ответы. И, в общем-то, меня радует то, что вопросы это, собственно, такие серьезные и
вопросы
по теме,
по делу.
Да, и
вопросы
по делу,
да. Вопросы серьезные, чувствуется, что люди как бы занимаются. Вот, понимаете, очень хорошо, что мы думаем не только там, как вот восстановить просвет, да, мы думаем качество жизни пациента. На самом деле, когда мы оперируем сегодня пациента, вот лично я ориентируюсь не только там на протяженность, на этиологию, на спонгифиброз, мы ориентируемся, живет, не живет пациент половой жизнью. Какие прогнозы недержания мочи? Была у нее сопутствующая операция на предстательной железе? Не было ее? Нужна она ему в будущем? Не нужна она ему в будущем? И так далее, и так далее, и так далее. То есть особенно это важно для тех пациентов, которые много уже перенесли пластик, которые замучены больницами. Они вот приходят к тебе. Кстати, вот та категория, где может быть перенос стома, один из лучших вариантов будет.
Но все равно качество жизни-то она снижает существенно. И, в общем-то, тут...
Снижает, но из двух сдол выбираем меньше. Там, где можно сделать реконструкцию сложную, лучше, конечно, сделать. Там, где уже это тяжело, и ты понимаешь, что это множественные операции с непонятным эффектом, перинеостома может быть хорошим вариантом для пациента. Особенно для пожилого пациента, особенно для тяжелого пациента.
Вот. Дорогие коллеги, мы запланировали с Сергеем Владиславовичем еще целый цикл, да, в общем-то, да. Лекций именно по реконструкции уретры.
Мы потихонечку двигаемся от простого к сложному. Да? Прошлая лекция была такая, я считаю, как вводная, да, эволюция метод или революция методов лечения уретропластики. Ну, немножко поговорили о том о всем. Сегодня мы поговорили о том, что имеет место уже четко по доказательной базе. Сколько держать катетер, стоит, не стоит, кому делать, где эндоскопически, где. По группам, где уретропластику. Но, конечно, прослушав эти лекции, невозможно пойти и взять пациента и сразу оперировать. Мы с вами это понимаем прекрасно. Я подготовил, как мне кажется, хорошую лекцию именно по алгоритму выбора того или метода уретропластики, в зависимости от локализации, этиологии, протяженности и так далее, так далее. Она немножко тяжелая для восприятия, но как раз вот этим предшествующим для лекции, мне кажется, вы по чуть-чуть к ней подготовились.
Конечно, подготовились, плюс у нас еще будут наши передачи выложены в записи, поэтому, да? В принципе, всегда можно вернуться, пересмотреть, досмотреть, еще раз повторить, по крайней мере, обновить знания.
С удовольствием
свои.
Возвращаюсь и смотрю, сколько просмотров, как они увеличиваются.
Нас это тоже интересует, потому что мы даем некую теоретическую базу, но если вы хотите действительно научиться, приезжайте к Сергею Владиславовичу, он с удовольствием, надеюсь, с удовольствием вас научит.
Абсолютно бесплатно.
Абсолютно бесплатно, да. Вот, поэтому, в общем-то, следите за нашими анонсами, потому что уже стало сегодня, да, известно, мы договорились, что следующие лекции будут 15 и 29 мая. Мы вывесим это на Уравебе, вывесим в анонсе часов с ведущим урологом, так что не пропустите. Кого интересует эта тема, мы будем очень рады.
Да.
Вам спасибо большое, Сергей Владиславович,
за
ваш
встречи.
Труд. Спасибо, до свидания.